порядка 25 минут. Мы еще вместе с вами в прямом эфире и будем говорить о редких онкологических заболеваниях. В Латвии около 5500 пациентов страдают от них, однако их проблемы часто остаются вне поля зрения системы здравоохранения. Лекарства недоступны, диагнозы ставятся с задержкой, а государственные планы по онкологической помощи игнорируют потребности таких пациентов. Почему так происходит? Какие изменения необходимо внести, чтобы решить эту проблему? Об этом будем говорить прямо сейчас от первого лица с нашим следующим гостем программы, членом правления объединения пациентских организаций Онко Альянс Ольга Валциня. Сегодня гость программы «Домская площадь».
От первого лица.
Госпожа Валциня, доброе утро, Лабрид.
Доброе утро.
Итак, в чем на сегодняшний день заключается главная проблема пациентов с редкими онкологическими заболеваниями?
Во-первых, я бы сказала, что редкие онкологические заболевания – это вдвойне не повезло человеку. Во-первых, ему не повезло, что у него вообще есть рак, и, во-вторых, что у него редкий вид рака. Почему? Потому что редкие виды рака обычно более сложно диагностицируемы, и, как правило, особенно в Восточной Европе, это происходит уже на стадии, когда уже рак распространился, к сожалению. И именно поэтому мы отстаем по показателям смертности от остальной Европы. Мы посчитали, что это примерно как минимум 10-15% людей, у которых выше шанс умереть. В принципе, если в среднем в Европе это 50-55% в Исландии, например, или в Северной Скандинавии, то у нас это даже меньше 35% выживаемость от редких видов рака. Эта разница на самом деле драматическая. Если мы считаем не цифры в Excel, а мы смотрим на живых людей, которые могли жить. К тому же вся система здравоохранения создана на лечение большинства. Когда мы думаем о том, кого лечить или кого не лечить, очень часто аргументы от Министерства здравоохранения, что мы должны думать о большинстве. И тогда тот человек, который со своей болезнью может даже один в год на всю страну, или их 5 или 10 человек, что считается очень мало, потому что редкими видами рака мы называем те, где в год меньше 5 или 6 пациентов на 100 тысяч жителей, это достаточно малое число. И тогда вот этим людям, которые попадают в категорию «редкий тип рака», для них система не создана, потому что система образована на большинство. И мы должны думать о редких видах рака как об индивидууме, как мы говорим, что каждый человек – ценность для нас всех, для общества и для страны. И мы должны создать систему, которая работает и на вот таких индивидуумов, которым вдвойне не повезло.
А что главным образом тормозит процесс диагностики и лечения людей с редкими онкологическими заболеваниями? Это вот сама диагностика, выявление и недостаточно, может быть, модернизированное оборудование, диагностические какие-то технологии? Или это какие-то бюрократические загвоздки?
В первую очередь это системные бюрократические загвоздки. Потому что когда мы создаем систему, например, кому оплачивать секвенирование, полное секвенирование генома рака. И в системе у нас так, прописываем, например, рак у легких еще каким-то диагнозом. И про редкие, которые там редко бывают, для тех не стоит галочка в системе. И тогда, когда человек заболевает, ему, по идее, должно быть полное геномное профилирование клеток рака, чтобы понять, каким лекарством лучше лечить, то мы видим в нашей системе, что редкие виды рака там не стоят. Напротив них галочка, что их тоже можно секвенировать. И значит, человек может это делать за свои деньги. Вот, например, одному виду рака, большому раку, как мы говорим, где много пациентов, тому будут секвенировать, второму не будет. То же самое насчет разных диагностических клинических исследований, как PET-скан, да, они прописаны для больших диагнозов, но не для редких. Загвоздка в том, что система также по лекарствам. Есть нужное лекарство для больших видов рака, а маленькие виды рака все бы забывают. Загвоздка в том, что очень сложно, конечно, назвать поименно все диагнозы, а наша система создана на четкий алгоритм, какому диагнозу что полагается. И, конечно, никто не может создать четкий алгоритм на все редкие заболевания. Это невозможно. И что сейчас в Европе происходит и во всем мире, в Америке в том числе, что в таких случаях, когда пациентов мало, полагаются не на четкие алгоритмы, которые невозможны. На все виды рака всегда будет кто-то, кто выйдет за рамки алгоритма, а полагаться на опыт и знания, на компетентность группы экспертов. Вот это то, чего нам не достает. Потому что, как у нас сейчас происходит, врачи-онкологи не специализируются. Они все работают на все, и может быть, что, например, в одном кабинете сидит человек, который лечил 10 таких пациентов, в другом кабинете или в другой больнице есть врач, который первый такой случай получил, и нет системы, как добиться, чтобы все пациенты попали в одни руки, в те, которые больше опыт. И может получиться так, что они получают разное лечение, разное понимание, что и как нужно делать, и разные шансы на выживание.
Что все-таки нужно сделать для того, чтобы и галочка была поставлена в нужном месте, и чтобы пациент с конкретным видом рака попал в конкретные экспертные руки?
Во-первых, мы должны создать эти экспертные группы. Мы должны стимулировать кооперацию между больницами, чтобы все пациенты с конкретным диагнозом попали бы в один конкретный экспертный центр. Если это нейроэндокринные редкие опухоли, то они должны попасть в одни руки, чтобы для тех врачей, которые в экспертной группе работают, чтобы у них было максимальное такое видение всей ситуации, чтобы они знали все случаи в стране и понимали бы, что и как делать. Это первое. Значит, экспертные группы, кооперация не только между больницами в нашей стране, но для особо редких случаев кооперация на уровне балтийских стран или даже Европы. Второе – это пересмотреть всю систему, как мы создаем и организуем компенсируемые медикаменты. Нужно пересмотреть и подумать, как вставить такие ситуации, которые будут обоснованы экспертным мнением. Значит, это группа врачей, которые будут считаться лучшей в стране, чтобы они тоже могли решить, что этому пациенту нужно и как это делать, а не просто лечить галочками в Excel. То, что еще мы можем делать, это стимулировать исследования, потому что клинические исследования, участие в клинических исследованиях для пациентов чаще всего это единственный шанс. Если медикамент еще не придуман и еще не опробован, он, скорее всего, что идет в каком-то этапе клинических исследований. И в Европе, если для пациента нет ничего, чем его лечить, первое, что все делают, ищут клинические исследования. С этим у нас в стране тоже беда, у нас этих исследований проводят слишком мало. Это не всегда вина наших больниц, это может быть и незаинтересованность фармацевтических компаний расположить эти исследования в нашей стране, потому что если у нас один пациент, два, им выгоднее это делать в больших странах, где набирается немножко больше пациентов, но это то, над чем нужно работать. И следующее, нужно пересматривать систему, как мы оцениваем и как мы подаем заявки на медикаменты, которые должны быть включены. Все еще создана система, что это документы на заявку на компенсацию подают фармацевтические компании. Вроде бы разрешено и другим подавать, но это такой дорогой процесс, такой бюрократический процесс, что я не думаю, что будут врачи, которые будут согласны за свое свободное время делать эту заявку. Там очень-очень много бюрократических нюансов, которые нужно туда включать. Так что если фармакомпания не заинтересована подавать на компенсацию какой-то редкий медикамент, скорее всего, что наши пациенты этот медикамент никогда не получат.
Вы перечислили ряд конкретных шагов, которые должны быть предприняты, чтобы менять ситуацию в этой области, но принятие решений, принятие этих озвученных вами решений, оно, конечно, остается за правительством. Есть ли диалог? Слышат ли те, кто принимают решения на законодательном уровне, об этих проблемах? Знают ли они о них и двигаются ли они в направлении того, чтобы все это решать?
Я бы сказала, что контакт налаживается, не всегда все гладко происходит. Мы часто запоздало включаемся в диалог. Никто не очень любит получать критику или, как мы говорим, вредные вопросы. Это никому не нравится. Но то, что мы знаем, что следующий онкоплан, план по развитию всей системы, это будет уже через 3 года, потому что новый уже только что на 3 года сделали. В новый онкоплан нужно было бы включить отдельной частью редкие онкологические заболевания. И почему это хорошо, что в следующий у нас есть 3 года, чтобы решить, что и как делать. Потому что это не пишется за одну ночь. Если, как мы говорим, не будет локомотива ведущего человека или группы людей, которые горят за это дело, то в следующем онкоплане ничего хорошего все равно не будет, что-нибудь там для галочки пропишут. Uh-huh. Так что мы должны создать уже экспертные группы, мы должны оценить, что нам в стране нужно и что нужно сделать приоритетно, что можно на потом оставить. Так что мы должны первое создать экспертные группы, уже начинать работать на оценку, что нужно исправить и как это сделать.
При всех нынешних условиях, о которых мы только что сейчас говорили, как между тем сами пациенты, у которых диагностирован редкий вид рака, могут добиваться лечения, бороться за свои права на получение этого медицинского обслуживания?
Во-первых, то, о чем мы всегда уже говорили, что дольше и лучше живет тот пациент, который лучше подкован и лучше образован. Для этого мы, как пациентская организация, создали так называемую пациенту-академию, куда мы стараемся включать дополнительную информацию. Мы всем пациентам, пациентские организации не имеют права рассказывать свой личный опыт или кого-то учить или консультировать. То, что мы делаем, мы даем ссылки на международные стандарты, на международные алгоритмы, на международное руководство, как твой конкретный вид рака лечится, чтобы ты мог идти к врачу и спрашивать, что будет здесь, что будет здесь, что будет здесь. Я не говорю, что это будет очень просто. Потому что если это не оплачивается государством, можно подавать заявку на индивидуальную компенсацию. Как вы понимаете, даже если это теперь 30 тысяч евро, даже если этот пациент проходит через все критерии, которые пока еще дискриминирующие для большинства пациентов, даже если он получит эти 30 тысяч, скорее всего, что это будет меньше половины из того, что ему нужно. И следующий этап будет благотворительность и сбор финансирования. Но если человек знает, что ему нужно, то он с помощью семьи, друзей, пациентских организаций может добиться этой цели. Но если он не знает, он складывает ручки и ждет смерти. К сожалению.
Сегодня состоится пресс-конференция, на которой как раз-таки будет презентован новый информационный материал об акромеланоме глаза. Вообще, насколько важно повышать вот эту осведомленность о редких онкологических заболеваниях?
Скажу так, что пресс-конференция была вчера. Мы уже презентовали материал, и я расскажу. Если заболевание редкое, то самая главная персона, которая может найти редкий врач, это редкий рак, это врачи разных специальностей. Например, меланома глаза не начинается в онкологическом центре. Она начинается у обычного районного окулиста, у оптометриста в салоне очков. Даже дома вы должны понимать, что вот то, что у вас в зрении какие-то блики или коричневое пятно висит все время, что это сигнал, что нужно сходить к врачу. То есть и семейные врачи об этом должны знать. И то, что мы сделали буклет для меланомы глаза, это не буклет для широкой публики. Те, которые здоровы, тем рано это читать, и всем это не нужно. Мы сделали буклет для семейных врачей, для рядовых окулистов, для оптометристов, для тех, кто заинтересован. И мы шагово, пошагово описали, что ждать, как это выглядит, выглядит с той стороны, как определяется стадия рака, какое лечение полагается, какие методы диагностики используются, чтобы человек был подкован. Когда у него начинаются проблемы, тогда уже читать... Что люди делают первое, когда у них им говорят, что у них рак? Они все открывают интернет. Там начитаться нужно много чего, нужно быть очень, я хочу сказать, умным, чтобы понять, которая информация годна и которая информация, мягко скажем, шарлатанская. И чтобы разобраться в этом, нужно понимать, что ты ищешь.
Спасибо вам большое за этот разговор. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили об очень важной теме, о людях, которые страдают редкими онкологическими заболеваниями, а их в Латвии порядка 5500. И мы сегодня обсуждали эту тему с членом правления объединения организации онкопациентов. Ольга Валциня сегодня была в гостях у программы «Домская площадь». Далее будем говорить о благоустройстве нашей столицы.